Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. В эфире авторская программа Сергея Львовича Худиева. Здравствуйте, Сергей Львович.
Добрый вечер.
И помогать, если вы позволите, ему буду я, Евгений Никифоров. Ну, продолжая вот просьбу жалобную Николая Владимировича о помощи радио нашим слушателям, я присоединяюсь к этой просьбе и прошу не забывать и наших зарубежных слушателей, что вы слушаете нас, и мы рады этому. И я встречал вот недавно, собственно, как недавно, так быстро время бежит, был в Грузии в начале лета, и там встретил большой автобус с русскими паломниками. Но оказалось, что этот весь автобус из Ганновера. Угу. Это наши прихожане из Ганновера. Я говорю, батюшка, отец Алексей, а слушают ли радио? Говорит, слушают. Говорит, я сам слушаю. Боже, для меня это было как печать и как медаль, которую мы получили. Поэтому, дорогие друзья, мы очень надеемся на вашу помощь. То есть в России кризис. Всем очень серьезно испытывают сложности. Соответственно, у нас падают пожертвования. Но, надеюсь, в Европе это не так сказывается, все эти кризисы, более-менее стабильное общество. Поэтому вот PayPal, или PayPal называется эта система, или ChronoPay. Очень легко там осуществить пожертвования. Пожалуйста, очень надеемся на то, что вы нам поможете. Мы как бы оперемся на теперь уже на западную нашу аудиторию. Сергей Львович, мы с вами встретились последний раз. Очень радостная была встреча на нашем фестивале, который проходил вот-вот недавно в Москве, в Центральном доме кино. Это 4 дня. С 9 утра до 10 вечера шли сеансы, и там были показаны лучшие фильмы, снятые в этом году. Было 250 фильмов показано. То есть принято, отборочная комиссия была принята 250, конкурс было рекомендовано 105 фильмов, из них там какое-то количество было награждено лауреатов. Фильмы все превосходнейшие, и все показывают, в общем-то, одно – какое-то удивительное цветение нашей церкви, и это в каком-то чрезвычайном контрасте состоит с тем, что сейчас мы слышим в прессе нашей церкви. Мало того, что я бы сказал, что даже это ответ клеветникам России, прямо скажем, потому что одно дело, что в прессе говорят о нашей церкви всякие гадости, а другое дело, что мы видим, причем это же кино документальное, не ангажированное, это же не художественное, не приклеенные бороды. Вот как такое может происходить, такая двойственность, которая порождается в нашем сознании? Одно пресса формирует, а другое дело вот реальность, которую мы наблюдаем.
Ну, тут неизбежно медийный эффект, что в новости попадают новости плохие. То есть никто не скажет, что, знаете, это была такая какая-то карикатура, хорошие новости, что столько-то тысяч самолетов благополучно долетели до места назначения. Там, вот, если самолет упал, об этом сообщат. А если все происходит благополучно, никто об этом сообщать не будет. Ну и, конечно, люди всегда радуются падению праведника, и людям хочется узнать, что люди, которые вот предполагаются, ведут более нравственную жизнь, вот им хочется верить, что на самом деле это не так.
Ну что за психологический механизм за этим? Ну это все-таки какой-то гадкий такой механизм.
Ну гадкий, но такова уж падшая человеческая природа. что приятно знать, что там, как сказал поэт, и все они бухали, и Мусоргский бухал. То есть, что вот мне с моими как бы грехами и безобразиями, мне как-то не скучно вот в компании, все люди, которые мне как бы свидетельствуют о том, что это нехорошо, надо что-то менять, вот они все сами такие, вот они там.
Вот я зашел к своей соседке по даче, я чуть-чуть рассказал о деятельности нашей церкви и об этом законе, про семейное насилие, которым так церковь возмущена. Она говорит: ну как же так? Отрубленные руки! Я говорю: слушай, возлюбленные, ну отрубленные руки у нас в деревне, где здесь? Ты знаешь какой-то у тебя близких или отдаленных близких, ну не знаю, ну каких-то, за исключением этого медийного случая, что-то, а все вот про эти отрубленные руки.
Ну, это стандартный, достаточно известный политтехнологический прием, когда люди принимают решения, ну, такая человеческая психология, люди принимают решения, не анализируя все за и против, люди принимают решения эмоционально. И при помощи эмоционального такого воздействия можно, конечно, добиться гораздо большего, можно добиться вещей, которых нельзя вообще добиться какими-то рациональными доводами. И, конечно же, у нас большая достаточно страна, и, увы, в такой большой стране будут совершаться преступления самого разного рода. Будут совершаться преступления самых разных, там, ну, смотрите, бывают преступления в семьях. И когда мы читаем о том, что в семье там ребенка, его мать там родная выкинула из окна, там, или заморила голодом, или родители там забили ребенка насмерть. Это чрезвычайно ужасно, и об этом сообщают, это широко тиражируется. То, что какие-то ужасы происходят в детских домах, об этом не сообщают. Ну, вернее, как, это не секретится, это, ну, сообщения об этом есть где-то в интернете, но они не приобретают такого размаха. При этом я хочу подчеркнуть, конечно, что абсолютное большинство людей, которые трудятся в детских домах, это достойнейшие люди, на которых я ни в коем случае не хочу бросать тени. Но если мы имеем дело с каким-то очень большим числом людей, то найдутся какие-то преступники и найдутся какие-то безобразия, и мы всегда можем их выделить. Мы всегда можем их
подчеркнуть. А вот смотрите, мне напоминает этот случай знаменитый, из 19 века, кстати, случай от знаменитой Салтычихи, да? Этот случай, это Салтычиха, боярня, барыня, или не знаю какая, короче говоря, помещица, которая бесконтрольно властвовала над своими крестьянами и, ну, просто мучила их совершенно зверским, нечеловеком, ну, патологическая была маньячка. Uh-huh. И этот случай получил известность в Российской империи, общество было не то что возмущено, шокировано, уже ужасалось общество этому единичному случаю. Но Салтычих как образ врелся настолько в сознание русского человека, что чуть ли не на все наше дворянское сообщество, на помещиков был экстраполирован, распространен вот этот случай. Все они такие, все они вот так мучают и так далее. Вот единичный случай маньяка был распространен на все общество и до сих пор. Нас-то еще в школе учили про эту Салтычиху рассказывать.
Ну так? Да.
И до сих пор-то вот я помню, например, и мне тогда, как ребенок, я был очень возмущен, как какая-то Салтычиха мучила крестьян с какой-то...
Ну, при том, что ее судили и наказали, то есть по меркам того общества это было несомненное преступление, которое было расследовано и наказано.
То есть нормы это не было?
Это ни в коем случае не было нормой, это было расследовано и наказано. Но, конечно, вот этот ужасный случай, он был выдернут и использован для того, чтобы воздействовать на воображение, на эмоции аудитории. И поскольку так в большой стране люди самые разные происходят преступления, и самые разные бывают преступники, и самые разные среды, да, вот один психопат отрубил руки своей жене, и это, знаете ли, вообще говоря, у нас в стране уже давно всегда было незаконно отрубать руки.
Что то есть, мужу, что жене, кстати.
Да, да, то есть это не что-то такое, для чего не нужен какой-то новый закон, чтобы признать преступность этого деяния. Но проблема в том, что вообще так устроено, вот эта манипулятивная практика, когда громкие преступления используются для продвижения определенной политической повестки дня. Ну вот классический абсолютно случай был в Штатах, когда вот только раскручивалось все это продвижение ЛГБТ, там произошел трагический случай в 98 году. Был какой-то молодой гомосексуалист, с ним двое гопников познакомились в баре, он неосторожно сел к ним в машину. Они его ограбили, избили очень жестоко, привязали к какому-то столбу, он скончался, умер. Гопники после этого пытались ограбить его дом, но не успели, их поймали.
А они знали, что он гомосексуалист? Это с этим было как-то связано?
По-видимому, знали, но там ситуация была такая, что это тупые гопники ограбили кого, кто оказался более уязвим. То есть проблема еще у именно гомосексуалистов в том, что они уединяются с незнакомцами. То есть с человеком, которым там 5 минут назад познакомился в баре, он там идет уединяться, и вероятность того, что этот человек окажется грабителем, она вот высока. Вообще уединяться.
Или нарочито спровоцирует даже этого бедного человека.
Ну да. То есть тут, понимаете, вообще опасно уединяться с незнакомцами, по какому бы то ни было поводу. И такой человек, конечно, он более уязвим. Но из этого сделали огромнейшую пропагандистскую кампанию, и ее крутят до сих пор. Там уже больше 20 лет прошло. Но ее крутят до сих пор. Как... И очень... можно посмотреть даже там статью в Википедии, там рассказывают, какой это был чудесный юноша, какой он был добрый и хороший, какое страшное горе понесли его родители. И действительно, все это очень плохо и трагично, что да, вот так жестоко оборвали молодую жизнь эти, значит, двое гопников. И под это подтаскивалось то, что убили они его на почве ненависти к гомосексуалистам, и всякий человек, который с неодобрением относится к этому явлению, он тем самым, у него тоже кровь на руках, вот он тоже гад, вот он тоже жестокий убийца этого, он как бы стоит за спиной этих убийц, он как бы их вдохновитель, и поэтому такие страшные кровавые вещи происходят на фоне кровавой гомофобии, вот очень раскручивался этот термин, что любой человек, который не одобряет продвижение этого образа жизни, он гомофоб, и значит, он кровавый злодей. И кажется, что с этим трудно спорить не на уровне логики, а на уровне эмоций. Вот тебе предъявляют там этого убитого юношу, убитых горем родителей, и, ну что, ты им станешь говорить, что все это, значит, ложь и манипуляция? Ну нет, реальное убийство, там, реальная человеческая трагедия. Но в чем здесь разводка-то? В чем обман? Ну, очевидно же, что огромное количество преступлений, совершенно аналогичных, было совершено против там, людей, которые не являлись гомосексуалистами. Просто человек в баре напился, его ограбили и убили. Это, увы, происходит постоянно, где угодно.
Учитывая, что все-таки пьяных из бара людей выходит гораздо больше, чем пьяных гомосексуалистов. Это очень небольшой процент людей-то склонных
очевидно, к такого любви. Очевидно, людей, которые становятся жертвами преступлений такого рода, их очень много, и это никак не связано с какой-то идеологической ненавистью к гомосексуалистам. Тупые гопники нашли себе легкую жертву, вот ограбили и избили до смерти. И при всей трагичности этого происшествия никакой идеологической нагрузки, так сказать, у него нет. Но из этого сделали такое мощное идеологическое знамя, что если ты порицаешь этот образ жизни, то ты как бы вот среди вот этих злобных убийц, которые вот убили этого бедного парня. И понятно, что можно найти любого рода преступления в любой большой стране. И там в тех же Штатах был, например, случай, когда наоборот, гомосексуалист убил католичку, она там ворчала на его поведение, соседи были, он пришел в ярость и ее убил. Никто из этого не стал делать никакой кампании. Никто не стал кричать про христианофобию. Ну, потому что это оказалось, так сказать, невостребованно. И вообще делать из преступлений сколь угодно вопиющих, но единичных, политическую программу, это, ну, просто нечестный и манипулятивный прием.
То есть, видите, это не просто политический прием, такая манипуляция политическая. Здесь же закон требует издать. Вот новый закон сейчас у нас пытается в прямом смысле протащить активнейшим образом о семейном насилии. Причем именно, вот, именно называется о семейном насилии, тогда как всем понятно, что мы как бы возражаем против этого закона, все говорят, а вы за насилие?
Да, то есть, да,
вы
вот
за семейное насилие, что ли? Вы против этого закона? То есть, хотя закон совсем, оказывается, если изучать по-настоящему, он совсем не про семейное насилие. Это такой эвфемизм, под которым протягивает ювенальную юстицию на самом деле.
Ну, даже не только ювенальную юстицию. Тут, понимаете, в чем очень тупая ловушка. Она тупая, но она эффективная. Когда человек читает заголовки, а большинство людей читает заголовки, и он не вникает в суть дела, и он не вникает в суть претензий, у него в голове очень быстренько складывается картинка. Вот есть хорошие люди, которые против семейного насилия хотят принять против него закон. Есть плохие люди, которые, получается, за семейное насилие, за то, чтобы там мужьей, сожителей били жен там смертным боем.
И сразу скажут, вот вы за домострой,
да, вы за порку детей. За домострой, за порку, там, за всякие ужасы. На самом деле все проще гораздо. Вот я проиллюстрирую это на примере с другим видом преступности. Ну, вот есть наркоторговля, например, это тяжелое преступление, это приводит к очень большому злу. Множество молодых людей умирает от передоза, и множество людей становятся ворами, девушки становятся проститутками. Страшные истории разбитых жизней, агрессивные наркоманы из-за того, что у них совершенно разрушен самоконтроль, совершают какие-то бессмысленные совершенно акты агрессии, преступления, тоже люди погибают. И понятно, что это тяжкое зло. Но представьте себе, что мы возьмем и отменим презумпцию невиновности по делам наркомании. Представьте себе, что человека можно объявить наркоторговцем на основании решения, ну вот, НКО бабушки у подъезда. Там бабушки у подъезда нам сообщают, что вот у них в подъезде сидит такой торговец с наркотиками. Там, ну ладно, что там, все девушки, они с низкой социальной ответственностью нам сообщат. Это ладно, это ненаказуемо, а вот этот, он точно наркоторговец. И его, значит, без всякой презумпции невиновности можно будет посадить. И, наверное, мы с вами согласимся, что мы, конечно, против наркоторговли, мы соглашаемся, что это большое зло и тяжкое, но мы понимаем, что если не будет презумпции невиновности, это немедленно приведет к ужасным злоупотреблениям. Мы помним всю эту историю с Голуновым, когда, да, действительно, человеку подкинули наркотики, и, да, действительно, это, видимо, не единичный случай. И чтобы не было таких случаев, не было злоупотреблений, в законы всегда встроены какие-то сдержки и противовесы. И понятно, что человек, который видит перед собой людей, которые погибли от наркотиков, он будет не настроен слушать про все эти издержки и противовесы. Он будет говорить, да раздавите наконец там этих гадов, да, уничтожьте их, чтобы не было их, потому что от них столько зла. Но мы понимаем, что да, и хорошо бы их уничтожить, но с другой-то стороны, если мы отменим презумпцию невиновности, то пострадают не только гады, и даже, увы, не столько гады. Пострадает масса народа, которых можно будет сажать просто по причине личных счетов, по причине того, что они кому-то дорогу перешли, как тот же Голунов, или просто для отчетности?
Вот вообще это снижение, снижение требовательности к судебной системе приводит к тому, что вот мы знаем под видом сталинизма, когда там достаточно было... Вот многие же сидели именно по доносам. То есть громадно, как выяснилось, что сажало не просто НКВД приезжало, вот и по каким-то спискам, хотя и это было тоже, разнарядки у них были. Но прежде всего это было по доносам. То есть люди, которые хотели получить некоторые блага, там, благо, например, там, квартиру, соседскую комнату или так далее, и так далее. Это было, к сожалению, это стыд и позор нашего общества, но это было очень распространено. Я хотел бы сказать нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Сергей Львович Худиев готов ответить на ваши вопросы. Вопрос наш телефон 8-495-959-59-39. Пожалуйста, мы в эфире, мы вас слушаем. А сейчас мы продолжим эту тему, которая мне представляется крайне важным, потому что это зависит, от этого зависит все-таки наша жизнь, насколько мы нравственно относимся к своим собственным поступкам.
Ну и действительно, если вспомнить, то там иногда были люди даже не которые преследовали какие-то свои интересы, а просто люди, которые душевно больные, параноики, которые считали, что они действительно окружены врагами народа и шпионами, и действительно их надо разоблачать. И они бегали, стучали там в органы на всех, причем даже в ситуации, когда сами органы там говорили, ну и хватит, мы выполнили, значит, свой план, а за ними все равно бегали и дергали, и говорили, вот сосед японский шпион. И вот вся эта сложная система сдержек, противовесов, вот все эти долгие формальности, они придуманы же не для того, чтобы помогать негодяям уходить от наказания. Ну, понятно, что это любимый сюжет вообще вот там в американских фильмах, когда какой-нибудь там вообще гад, злодей, там мафиози, который держит там в страхе весь город, и которого невозможно посадить, потому что он всех свидетелей убил, или запугал, или подкупил. И формально там все правоохранители знают, кто он такой, но ничего не могут сделать, потому что его нельзя привлечь по закону. И тут выбегает какой-то отважный полицейский и просто его стреляет без долгих, так сказать, разговоров. И все сочувствуют этому отважному полицейскому, говорят, вот так их надо, гадов, к ногтю без долгих проволочек. Но беда в том, что если убрать все эти проволочки и убрать все эти юридические ограничения, то завтра честный полицейский застрелит уже вас, потому что вы ему покажетесь похожим на наркобарона, ну, сдалека и в сумерках там. Вот. И никакой ответственности уже не будет. И очень важно, принципиально важно сохранять презумпцию невиновности и вот весь этот набор ограничений, которые не дают человека преследовать без соблюдения определенных правил.
У нас телефонный звонок. Наш телефон 8-495-959-59-39. Сергей Львович Худиев отвечает на наши вопросы. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы. Вы в эфире.
Да, слушаем вас. Здравствуйте. Валентина,
откуда вы?
Вас, спасибо, Москвы, Сергей Львович и Евгений Константинович. Я хотела сказать вот что. С 63-го года по 68-й я училась в медицинском в Воронеже. И преподаватели тогда вот были только профессора. Вот они заходят в аудиторию и произносят: «Так, любите тех, кому вам надлежит идти». Это первые слова были. Вторые были слова. Значит, раньше чума бубонная летела по ветру, сейчас психея, зараза, много информационных потоков, от которых надо сторонку уходить. Да, вот сегодня проходим такое-то заболевание, этиология, клиника, патогенез. Значит, знаю уже, ну, что медики, что такое есть сознание, что подсознание. Значит, не впускать
Валентина, вопрос у вас в чем?
Вопрос в чем? Очень много идет вот это гемо, вот это, там эти, там это, там насилие. И
то есть обилие информации, да, с которым невозможно справиться.
Понимаете, не проходим мимо, нет. Но меняться надо каждому нам самим, как вот Сократ говорил, да, хочешь изменить мир, меняйся сам. И плюс ко всему еще, просто вот эти информационные потоки, они же слушают все люди. И как воспринимают, и как, и что, и ой-ой-ой, все плохо. Нет.
В принципе, спасибо. Да, Валентина, спасибо, что вы о Сократе, на замечательную его фразу, напомнили, действительно, так это христианский, в общем-то, принцип жизни, безусловно. И интересно, что вот вы сказали, что учились в 60-х годах, и тогда уже вот эта проблема информационного шума была очень актуальна для этого профессора, видимо, человека очень продвинутого, если он тогда очень чувствовал опасности, которые в эпохе. А сейчас уж, Сергей Львович, просто я уже не смотрю телевизор. Потому что такой поток всего и всея, и разобраться, где тут пропаганда, где тут ложь, где какие-то достоверные информации, совершенно невозможно.
Ну, тут еще нужно понимать, что любое сообщение, оно зачем-то делается. Нет, ну понятно, что обычные пользователи сети, они просто изливают свои эмоции. Но если какое-то сообщение вас лишает эмоционального равновесия, оно вас пугает или злит, то оно намеренно так составлено, чтобы вас пугать или злить. Оно намеренно вас должно вывести из эмоционального равновесия. Вы должны возмутиться каким-то преступлением, которое действительно возмутительное. Оно вне всяких сомнений возмутительное. И это должно побудить вас к определенным действиям. Причем к действиям, которые продиктованы эмоциями по поводу вот этого конкретного случая. Но закон, он же действует не на этот конкретный случай. Закон, он действует на миллионы случаев. И в чем главная проблема с этим законом, это отмена презумпции невиновности. Это такое юридическое понятие, которое означает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана. То есть, если, допустим, я заявлю, что вы японский шпион, то вы не обязаны мне доказывать, что вы не являетесь японским шпионом. Бремя доказательства того тезиса, что вы шпион, лежит на мне. И это, ну, как-то само собой разумеется, потому что иначе, конечно, никакое правосудие не может функционировать. Иначе просто любого человека можно прийти, обвинить абсолютно в чем угодно. И тогда уже будет полный произвол, никакой законности.
Вот этот закон о семейном насилии меня, например, возмущает тем, что он вот это и предусматривает. То есть практически отсутствие доказательной базы. По свидетельству женщины, причем устному.
Да.
Не подтвержденную ничем, ни побоями снятыми, ну просто ничем. Она может утверждать, что это даже не принимается в виду. Говорится о том, что это психологическое насилие.
Ну,
если он сказал, вы знаете, как я сейчас приведу пример. Это пример не мой, это пример отца Владимира Вигелянского. Он как-то у себя в Переделкине наблюдал такую картину. Идет парочка, немножечко выпившая, и он ей говорит: сейчас придем домой, я тебя так по роже дам. Она ему почему-то с матом, естественно. Ну, да. Она говорит: а я тебя в тюрьму посажу за это. Ну, тут он с собакой гулял. Угу. Он возмутился страшно. Думаю, действительно такая уж криминальная назревает ситуация. Он говорит: слушайте, если вы не прекратите, я спущу на вас собаку. Сказал он, тут она, эта супруга, поднимает угу. Кен, говорит: да я эту собаку твою убью за это, понимаешь? Как? То есть, и они пошли мило, так сказать, воркуя на матерном языке, дальше выясняя отношения. Вот то, что на языке у людей и их эмоции, это одно, поступки все-таки это всегда другое, истинное отношение, они не всегда, вот они, может быть, вот так грубо выражаются, предельно грубо, но далеко-далеко не всегда осуществляется. А вот то, что говорили про это НКО на скамеечке, эти бабушки, которые там наблюдатели сидят и так далее, они-то это все тут же звонят участковому, участковый приходит моментально. Причем там даже не требуется особенно никаких свидетельств, достаточно свидетельств вот этого участкового, этих бабушек, все. Это домашнее насилие, которое предполагает, что, во-первых, этого мужчину, прежде всего мужчину, выселяют из этой квартиры, не позволяют ему появляться там, отбирают детей, ну, творится что-то совершенно такое уже, взрывается вся семейная жизнь, даже вот такая патологическая, которую я сейчас описал.
Ну, там, понимаете, в чем еще проблема? Люди, которые поддерживают этот закон, это, ну, они разные, конечно, люди, которые действуют по разным мотивам. И часть людей, которые поддерживают, они, это, например, люди, которые работают в приютах для жертв семейного насилия, то есть женщина, которую избивает муж или сожитель, который угрожает ее жизни, она может прибежать в это место и там какое-то время находиться и... находиться там в относительной безопасности и просто как-то вздохнуть.
Вот отца Дмитрия Смирнова такой, такой есть приют.
И, конечно же, это очень важное и нужное, и благородное, и богоугодное дело. Но когда люди работают, и это очень достойная работа, но когда люди работают именно в этих приютах, у них формируется неизбежно искаженная картина мира, потому что они видят одну сторону проблемы. Они видят вот этих несчастных женщин, и они хотят, конечно же, как можно быстрее принять любой закон, который бы как-то решил бы проблему, который бы как-то обуздал бы вот этих безобразников, и который защитил бы этих женщин. И они не видят другой стороны проблемы. То есть, знаете, одна из вот плохих вещей, которые возникли в ходе дискуссии вокруг этого закона, это такие взаимные обобщающие обвинения, что все люди, которые на другой стороне, они какие-то злонамеренные негодяи, которые целенаправленно хотят зла. А на самом деле, ну, надо быть справедливым. Люди, часть людей, которые поддерживают закон, не все часть людей, которые поддерживают закон, они совершенно искренне полагают, что вот так будет лучше. И что если этот закон принять, то это поможет защитить женщин от насилия. И проблема тут, знаете, такая же, как если бы мы отменяли презумпцию невиновности там, по наркоторговле. Наркоторговцев бы очень быстро бы уничтожили. И множество ненаркоторговцев тоже. Если этот закон, он, конечно же, поможет обуздать какое-то число реальных насильников. И ненасильников тоже. И он будет иметь очень серьезные побочные эффекты, которые уже существуют в тех же Соединенных Штатах. Я вот, когда ехал на метро сегодня утром, я слушал в наушниках выступление одной женщины, она сама канадка, она исследует вот этот опыт продвижения феминизма, она себя называет антифеминисткой. И она даже рассказывает о своем опыте, она была сначала человеком очень левых взглядов и сама была феминисткой, и потом она поняла, что это не работает, вернее, это работает только во вред. И она о чем говорит? О том, что в итоге семья делается очень хрупкой, потому что семейные скандалы, они очень сильно, моментально усиливаются вот этим внешним вмешательством. И вторая причина – это то, что мужчины избегают создавать семью. И мужчины избегают идти получать высшее образование, например, потому что вузы западные, по ее словам, это уже такая феминистская среда, где мужчине находиться некомфортно и даже опасно в том плане, что его, например, могут посадить в тюрьму по обвинению в каких-то сексуальных преступлениях, которые он не совершал. Потому что принцип, который утвердили феминистки, чего они добились там в западном мире, то, что всегда следует верить женщине. И там какая под этим идет идеологическая подкладка, что веками мужчины угнетали женщин, веками женщин били, обижали, никто их не слушал, никто не обращал на них внимания. И поэтому нужно эту кривизну вековую выпрямить и с этого момента всегда верить женщинам. И ситуация такая возникает достаточно часто, когда считается, что женщина не может солгать, женщина не может клеветать. Если она кого-то обвиняет, значит, это безусловная правда. И, ну, мы понимаем, что в реальности бывает всякое. В реальности бывает, да, действительно негодяй, там, да, действительно его трудно вывести на чистую.
Но в реальности и женщины более склонны к эмоциональности, к преувеличениям, фантазиям, в конечном счете.
Бывают и фантазии со стороны женщин.
А сколько мести? А сколько
бывает
мести
намеренная клевета и месть.
Вот смотрите, я прошу прощения меня, что задело в этой всей ситуации, что очень много требований судебного разбирательства с мужчинам к бывшим мужьям. Уже все, разошлись. Нет, мы отомстим им. Потом 30 лет тому назад кто-то подержал кого-то за коленку, и она вдруг вспомнила это. Нет, я отомщу ему. Было это, не было, это уже не принимается даже в расчет. Мы отомстим этим негодяям, которые посмели меня полюбить, посмели ко мне, как сказать, какое-то чувство испытать.
Ну, знаете, вот был некоторое время назад случай, когда утверждали в Штатах судью Верховного суда Кавано, и его женщины обвиняли, что он, будучи еще подростком, там домогался и как-то грязно обижал, а потом признали, что неправда это бывает, они придумали на почве, так сказать, идеологической ненависти. И проблема, которая тут возникает, это то, что накапливается усталость подобного рода показаний, и потом уже реальным жертвам не верят, потому что очень много клеветы. И в Штатах сейчас, вот, по словам этой женщины, там люди просто боятся создавать семью в некоторых, так сказать, средах социальных, потому что это просто опасно. И человек может ввести в дом, значит, молодую жену, потом она его из этого дома выкинет запросто. Потому что она там скажет, что он меня грозился убить. Ну, а как грозился? Мне для этого же не нужны какие-либо доказательства. Вот посмотреть нашу формулировку закона, имеет основание полагать, что он представляет угрозу.
Два случая отца Владимира Вигелянского. Да я тебя убью, говорит он. Придет сейчас домой, я тебя убью. А я тебя после этого, как убьешь, я тебя в тюрьму посажу, говорит она ему. У нас телефон 8-495-959-59-39. Сергей Львович Худиев готов ответить на ваши вопросы. Друзья, еще раз напоминаю о том, что работаем в прямом эфире. Напоминаю о том, что нас необходимо поддерживать и для наших зарубежных слушателей, вот системы PalPay или ChronoPay, приветствуются, они очень быстрые, удобны. Все можно прочесть на нашем сайте radonich.ru, как и слушать, собственно, нашу программу можно через мобильное приложение или прямо у нас на сайте. Так что там очень легко прописаны все формы, которыми вы можете нас поддержать. Но все-таки, Сергей Львович, вот существует же и какой-то разумное сопротивление, и не только на уровне неких добровольцев, там, энтузиастов, протестантов, общественников, да, есть же еще уже, ну, насколько я понимаю, даже в Европе какие-то и серьезные силы, которые видят весь этот ужас, это безумие, на перепорном смысле абсурд и безумие, и пытаются этому противостоять.
Ну, конечно, есть такие силы и в Европе, и в Америке, но вот мы знаем, что Трампа выбрали в значительной степени люди, которых все это утомило и достало, и поэтому Трамп вызывает такую острейшую неприязнь. Там главная к нему претензия то, что вот он представляет ту Америку, которая всех этих нововведений как-то не хочет, от них совершенно не в восторге. Но когда мы говорим о законе, об этом очень важно подчеркнуть одну вещь, что презумпция невиновности, она же существует не в интересах злодеев. Презумпция невиновности, она существует в интересах людей, на которых пойдет ложное подозрение или клевета. И презумпция невиновности, проблема с законом, что он эту презумпцию отменяет. То есть без всякого судебного разбирательства, виновен человек в семейно-бытовом насилии или нет, определяет участковый полицейский просто на глаз. И понятно, зачем это было сделано. То есть это было сделано для того, чтобы дать полиции полномочия решать проблемы. То есть я не хочу сказать, что люди, которые все это придумали, они с самого начала зла хотели. Большинство из них не хотело. Но так неизбежно происходит, что люди впадают в злоупотребление.
Но неужели нет способов нынешнему закону, нынешних законов не хватает для того, чтобы остановить семейное насилие? То есть вообще насилие. Почему нужны дополнительные какие-то законы о насилии в семье? Там, почему вот насилие в семье особенным должно описываться законом, а уже насилие на личной площадке, там, скажем, или на трамвайной остановке, да, это уже что-то совсем другое, подчиняется другим насилием. Мы же не будем каждый раз создавать отдельные законы,
значит, насилие на транспорте, скажем. В принципе, можно сказать, тут можно выдвинуть такой аргумент, что семейно-бытовое насилие – это когда жертва насилия и, собственно, злодеи, они живут под одной крышей, жертва часто от него зависит экономически. То есть, это немного другая ситуация, на самом деле, конечно. Но насилие в этой ситуации, оно уже наказуемо. Никому не позволено руки отрубать, этот человек сидит в тюрьме.
И ругаться, и бить друг друга никому не позволено.
Бить тоже там, хотя ругаться, вот как вам сказать, если вы завтра поругаетесь со своими домашними, вас, значит, арестуют, то, я думаю, этому не обрадуетесь ни вы, ни домашние. Проблема с этим законом прежде всего в том, что устраняется презумпция невиновности, и никто не обязан доказывать, что вы виновны, вашу вину. Если по любым преступлениям, административным или уголовным, это ваша вина должна быть доказана, то есть это работа обвиняющей стороны, это должно быть как-то установлено, что существует некий процесс, предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом, и по этому процессу должна быть установлена как-то ваша вина, то в этой ситуации это отменяется, и вас можно обвинить злодеем принимать к вам меры, даже не на основании свидетельства предполагаемой жертвы, а на основании свидетельства, например, соседей. Допустим, не знаю, вы наорали на ребенка, и вы наорали так, что слышали соседи. И нехорошо, что вы наорали на ребенка, не надо на детей орать. Но соседи слышали, ребенок несовершеннолетний, а закон предусматривает, что если жертва несовершеннолетняя, то факт, так сказать, насилия семейного может кто угодно выявить и по этому поводу сообщить.
Но это на самом деле крайне неприятная ситуация, вот скажем, у меня, у нас у всех достаточно тонкие стены, и мы слышим своих соседей, и прославим Бога, когда у нас тихие соседи, когда наверху не борются какие-нибудь там кавказские борцы, между собой не выясняют отношения, когда у соседей много детей, и они не орут утром, когда выходит в детский садик, так сказать, с визгом и со всем прочим. Когда мама с папой, все это очень неприятные вещи, на самом деле, и многие, особенно нервные, там, пожилые люди, они вполне способны тут же позвонить в милицию и говорить: устраните эту помеху. Я не спала целую ночь, а тут еще, понимаешь, мама орет на детей: тихо, молчите, выходите с троем и так далее.
У нас, значит, тоже наблюдается такая же картина, но в основном не орут там на детей соседи, это нельзя сказать, чтобы там они такие были крикливые, просто дети сами по себе шумят, бегают туда-сюда, топают ногами, роняют какие-то предметы.
А не дай бог еще мячик или машинку.
Да, производят какие-то непонятные шумы. Ну, я как-то спокойно к этому отношусь, ну дети, что от них ожидать. Но представьте себе, что на моем месте человек юридически подкованный, который там хочет от этого шумового раздражителя избавиться. Ну, он скажет там: я слышал, как мать кричала, угрожала убить детей. Принимайте срочно меры. Ну, и приедут за этой бедной матерью.
А что по матери вражеской? Убью тебя, сволочь! Тихо, ешь! Ешь!
Тебе что тебе дают? Жри, а не то убью.
Это ну, же, вот, слушайте, вот,
при нашем воспитании и такой грубости нрав, прямо скажем, это же очень часто бывает.
Бывает, и проблема тут в том, что иногда... вот понятно, почему люди это придумали. Люди это придумали, чтобы предотвращать какие-то там жуткие безобразия. То есть человек, допустим, не знаю, там, поехал в этот приют для избитых жен, он с ними поговорил, он ужаснулся этому, и он сказал, надо что-то менять, надо что-то это срочно как-то пересматривать. Ну, и надо вот придумать такой закон. И обычно человек в этой ситуации, поскольку он вот так эмоционально затронут, он не видит другой стороны проблемы. Другая сторона проблемы в том, что может обязательно получится так же, как с опекой. Вот смотрите, опеки давали полномочия изымать детей из семей для того, чтобы детей защитить. То есть в чем, для чего все это придумали? Это же не злодеи придумали, это же хотели как лучше. Что если детей там бьют, морят голодом, каким-то подвергают издевательствам, что можно прийти и детей спасти из этой страшной ситуации. И такие страшные ситуации, несомненно, бывают. Да бывают, да, их не придумывают, они есть на самом деле. Но чем это оборачивается сейчас? Ни один, ни два, ни три случая, а просто ряд целых случаев, так косяком пошли, когда есть многодетная семья, и у этой многодетной семьи возникают какие-то проблемы. Например, у одной из семьи, я читал, ну, просто бедные они люди. Они материально не обеспечены, они живут в бедности, у них плохое жилище, они с голоду не умирают, но у них не слишком разнообразное питание, у них там не хватает игрушек, детей хотят забрать, бедная семья бежит совершенно... Там в Карелию они бежали, там, я не помню откуда, там, в общем, пытались перебежать из одного места страны в другое, и сейчас вот их положение не ясно. Другая была ситуация, тоже семья, тоже многодетная, при этом, опять-таки, никто никого не бьет, не убивает, ни в этом, ни в другом случае. Но родители, немножко странноватые люди, они пособачились с местными властями, не платят ЖКХ, считают себя гражданами СССР, и дети у них не ходят в школу из-за того, что они поругались с дирекцией школы. И, ну, да, какая-то странноватая семья, но детей абсолютно никто не бьет, не убивает. Дети живы, здоровы, и с ними все в порядке, кроме того, что они в школу не ходят. И у них детей стали забирать опека. То есть злоупотребления, они возникают немедленно, причем возникают даже не потому, что кто-то такой черный злодей намеренно хочет зла, а потому, что они действуют буквально по инструкции, и у них в инструкции написано. Люди, которые инструкции писали, они тоже не то чтобы злодеи, они просто не могут всего предвидеть. И получается так, что, ну, как говорил Черномырдин, хотели как лучше, вышло как всегда. То есть я не считаю, что сторонники закона, они все до единого там черные злодеи, нет. Но так, как правило, бывает, что зло творят часто не люди, которые намеренно хотят зла, а люди, которые не предвидят последствий.
Вот здесь-то я хотел вас спросить. Вот смотрите, что происходит. Причем на наших глазах и уже, ну, даже самые такие неосведомленные или не желающие видеть контекст того, что происходит. Ведь требование вот это, как они говорят, фемицида, да, упреки в том, что фемицид, уничтожение женщин происходит в мире, что женщин обижают по всему миру, массово отрезают им там руки, ноги и все прочее, убивают, уничтожают. Это же, посмотрите, телевизор даже нам показывает, демонстрации по всему миру. И их поддерживает ООН, и поддерживает ЮНЕСКО. Это просто глобальный проект и глобальная кампания.
Это глобальная кампания, хотя...
Куда вписаны и наши депутаты.
Вписаны.
Почему вдруг случайно наши депутаты... Наши депутаты так серьезно вписались в этот глобальный проект. Вот у меня вопрос какой.
Ну, я бы подчеркнул, что значительная часть людей, которые выступают за этот закон, они искренне хотят как лучше, и они не, им не платят там Сорос или еще кто-то. Но...
Тысячные демонстрации на Западе но... не могут быть просто так. Это просто так не возникает, что
в том-то и дело, что с другой стороны, существует определенная политическая повестка дня, в которую они вольно или невольно вписываются. Так бывает. Знаете, ну как с тем же Майданом, там люди же не пришли, а давайте там разнесем свою страну, уроним уровень жизни без того невысокий, вот получим все, что мы получили в итоге. Люди-то хотели другого. Но организаторы всего мероприятия, они своих целей отлично добились.
8-495-959-59-39. На ваш вопрос отвечает Сергей Львович Худиев. Вы в эфире. Назовите, откуда вы, как вас зовут?
Православный из Москвы. Извините, беспокойство. С постом вас рождественским
спасибо, поздравляю. Господи. Вас зовут?
Евгений, имя мое.
Пожалуйста, Евгений.
По поводу вот вашей передачи. Интересно во время поста, конечно. Ну, вот есть, была такая книга «Домострой». Мы ее, я, например, не читал, но читал вот, отдельный эпизод, где написано, что старину, субботам люди обычно парились, и мы знаем, что использовались веники, как правило, березовые, дубовые. Вот, и в то же время глава семьи, муж, мог наказать свою жену, может, где-то подгулявшую, своих детей, где-то непослушных, их пароли. И это, как говорится, можно было всегда списать, что они парили своих жен и детей. Что мы имеем в настоящее время? Вы говорите, что насилие в семье, какие плохие мужики. А что мужики, вопрос? Извините, у нас все жены порядочные? Нет, так сказать, непорядочных блудниц, которых могут мужья, как говорится, в порыве ревности наказывать. Нету даже женщин, которые, да, занимаются сейчас проституцией.
Ну, вы знаете, отношение церкви к семейному насилию, оно выражено в основах, по-моему, социальной концепции, и церковь, безусловно, осуждает любое насилие по отношению к женам. На основании Священного Писания обращайтесь, поступайте благоразумно женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах. То есть, когда люди ссылаются там, на какие-то старинные обычаи, по которым вот, муж мог бить свою жену, ну, знаете, у нас это обычаи именно старинные, они не церковные, они не христианские, они не православные. Нам Священное Писание такого не дозволяет обращения с нашими домашними. И это важно подчеркнуть, потому что мы постоянно слышим клевету, что люди, которые выступают против этого закона, они за то, чтобы жен бить или за то, чтобы детей бить. Это клевета, это неправда. Мы выступаем против этого закона по совершенно другим мотивам. Потому что закон уничтожает презумпцию невиновности, потому что он разрушителен для семьи. И я еще раз подчеркну, что речь идет ни в коем случае не о том, что насилие по отношению к своим домашним, оно сколько-нибудь допустимо. Оно недопустимо. Другое дело, что под предлогом борьбы с таким действительно недопустимым явлением создается закон, который приведет к самым разрушительным последствиям. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Будет ли понятен и приемлем этот закон для отдельных семей и для общества? Я имею в виду то, что это зависит от общей культуры и общества, и отдельной семьи. Есть семьи, где принято просто так разговаривать и так себя вести, где бранное слово и оплеуха – это способ понимания друг друга. Вот в этом аспекте, пожалуйста, будьте добры.
Понимаете, там проблема, главная проблема в том, что вмешательство может быть вызвано даже не тем, что кто-то кого-то обругал или ударил, а просто тем, что кто-то кого-то захотел утопить. Вот, может быть, не знаю, соседи раздражают, что дети шумят. И соседи могут сообщить, что у вас тут там семейное насилие творится. И люди придут и будут решать эту проблему. Причем очень трудно, там, особенно с детьми, потому что дети, они же не считаются надежными свидетелями. Скажут, ну, запугали, но они совершеннолетние, они не могут нам подробно объяснить. И проблема вот в том, что какие-то посторонние по отношению к семье люди, они будут за пределами презумпции невиновности в семью вмешиваться. И важно тут подчеркнуть, что никто не выступает за семейное насилие, никто не считает, что допустимо или уместно там, жестоко обращаться со своими домашними. Это грех и преступление в любом случае. Но преследование любого преступления, оно предполагает определенные юридические механизмы, которые предотвращают или, по крайней мере, снижают вероятность того, что пострадают невиновные люди. И так устроена юридическая система, что, да, ей могут воспользоваться преступники для того, чтобы уйти от заслуженного наказания. Какой-то страшный негодяй может нанять опытных адвокатов, они его отмажут. И да, иногда по этой причине какие-то несомненные бандиты ходят на свободе. Ничего с ним нельзя сделать до поры до времени. Но если эту систему сломать, то масса невинных людей сядет, масса невинных людей пострадает. И вот проблема с этим законом в том, что он устраняет презумпцию невиновности и позволяет преследовать человека, не доказывая его вину каким бы то ни было, там, внятным образом. Просто вину его будет определять там участковый, так сказать, на глаз. И это приведет, в частности, к тому, что люди, как-то уже происходит в других странах, будут просто избегать вступать в брак, потому что, вот как ювенальная юстиция делает многодетность и вообще детность таким вот уязвимым положением, которое нежелательно, то этот закон сделает даже брачное состояние пребывания в браке чем-то таким, чего безопаснее избегать. Чем-то таким, что человека фактически ставит в уязвимое положение и поражает в правах. Но будем надеяться на лучшее, а время уже подходит к концу. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.